Добрый день, друзья. Желаем хорошего дня. Сегодня пятница, впереди выходные, и мы решили эту программу посвятить новостям Ижевска. Меня зовут Марина Мерлачева. Как всегда, в 13.05 мы встречаемся вместе с вами. И сегодня также со мной мои коллеги-журналисты расскажут о том, что происходит в городе Ижевске. И думаю, что если у вас появятся какие-то вопросы, то, как всегда, вы знаете, что делать. Набирать наш номер телефона 94-50-94. Ну, а поговорим мы сегодня о том, что произошло в детском саду. Несколько ребятишек заболели. Да, об этой ситуации нам расскажет Мария Хафизова. Также мы поговорим про ограждение на улице Клубная, которое очень много сейчас ведется разговоров. И, в общем-то, опять сделали ограждение, но почему их они не, как сказать, не подходит под нормы, в чем дело, тоже обсудим с нашим журналистом Юрием Абашевым. И также прошла сессия городской думы, и придет к нам Евгений Зайнуллин для того, чтобы поделиться, о чем говорили депутаты, что обсуждали, какие вопросы на повестке дня. В общем-то, об этом сегодня в нашей программе. Ну, а мы начнем с ситуации с детским садом номер 287, да, который находится на улице Пушкинской. Привет, Маша.
Добрый день. В детском саду у нас в начале мая, 21 мая, это произошел первый случай заболевания острой кишечной инфекцией. В тот же день, конечно же, в саду сразу была проведена внутренняя проверка, были взяты пробы воды в самой группе, где произошло заболевание, на пищеблоке. Также специалисты взяли пробы готовой еды, провели дезинфекцию группы, где произошло заболевание, и закрыли ее на карантин.
Ну, то есть это один ребенок заболел,
пока,
да?
Пока это был первый случай, и здесь уже вот все пробы воды, которые были взяты, и готовые еды, все было в норме. Но группа все равно оставалась на карантине, раз был заболевший ребенок. Но 23 мая, получается, через два дня снова появился еще один ребенок, который тоже уже заболел. И после этого вновь опять провели все проверки, взяли пробы воды, готовой продукции, и уже на пищеблоке вода не соответствовала нормам.
То есть, по идее, многие склоняются к тому, что именно вода стала причиной того, что дети заболели.
Да, потому что затем, то есть садик уже был закрыт, по решению суда его закрыли на 23 суток, и... Получается, в день города, вот когда были длинные праздники, уже сад не работал, детей не принимал, и все это время там шли различные проверки и прочистили трубы. После этого снова взяли анализы, и вода уже была в норме. То есть, ну, склоняется, что дело, наверное, было в плохих трубах.
Хорошо, ну, все-таки вопрос по поводу ротовирусной инфекции, которой заболели ребятишки. Насколько вообще обоснованно говорить, что вода может быть причиной именно этого заболевания?
Ну, специалисты говорят, что ротовирусная инфекция вообще одна из самых распространенных среди детей. Но вот водным путем она, конечно, передается крайне редко. Как нам вот рассказала заместитель главного врача по педиатрии АСПЭК медцентра Александра Адамова, она вообще, ну, ни разу не слышала о таких случаях, чтобы как-то передавалось через воду, про плохие трубы. Но даже если инфекция была в воде, не факт, что если ребенок ее выпил сразу, он уже заболел. То есть там должна быть какая-то большая концентрация опасных веществ.
А что сейчас вообще происходит и с детишками, и с родителями? Как вообще отреагировали они на это?
Ну, конечно, родители переживали, но вот всего 4 ребенка обратилось, у троих была выявлена эта инфекция. После того, как уже прочистили трубы, показатели были в норме, вот администрация города вышла с ходатайством, и с 21 июня детский сад уже работает, принимает детей. Все сейчас, как обычно, ходят в свои группы.
Хорошо, ну у нас есть, кстати, и комментарий заместителя начальника управления дошкольного образования администрации Ижевска Натальи Шевиковой. Вообще о проверках в детских садах. Давайте послушаем, что она сказала.
Когда выявляется случай, когда только выявляется случай, обязательно руководитель вызывает врача или медсестру для обследования детей той группы, где был ребенок. Обязательно накладываются карантинные мероприятия. Обязательно организуется техучеба по данному карантину, то есть сразу персонал собирается, еще раз инструктируется о том, что он должен выполнять, какие требования, на что обращать внимание и так далее. То есть инструктаж проводится в обязательном порядке. Обязательно проводится ежедневно фильтр То есть, когда идет прием, например, воспитанников, да, отмечается стулограмма, наблюдается или не наблюдается жидкий стул, еще какие-то другие симптомы, температура и так далее. То есть, идет повышенный, скажем так, контроль со стороны сотрудников, со стороны руководителей, медицинских работников за той группой детей, которая была в контакте с этим ребенком. Угу. Проверок у нас очень много. Очень много. Значит, начнем с того, что у нас есть проверки надзорных органов, которые проверяются надзорными органами республики. Это и Роспотребнадзор, это и Государственный пожарный надзор, это и Министерство образования в части лицензирования, в части качества образования и так далее, и ветеринарный надзор. То есть эти органы у нас работают, плюс прокуратура, естественно, эти органы у нас работают в соответствии с графиком, графики у них расположены на их сайте. Что касается непосредственно самого управления, у нас также есть план, график проведения проверок. Он, естественно, не должен накладываться на план-график проведения проверок тех органов, которые проверяют. Он же понимает, что в детском саду не должно быть постоянно одни проверки, им же работать надо. То есть мы стараемся таким образом, чтобы у нас не было пересечений. Если все-таки получается ситуация, что возникает пересечение в плане графики, мы этот в план-график вносим изменения. План-график висит у нас на сайте администрации города Ижевска, управления. Вопросы планируются разные. Вопросы, связанные и с материально-технической базой, и охраной труда, и техникой безопасности, и санитарным состоянием, и предоставлением места детям, и оформлением документов, и трудового законодательства. То есть все вопросы, которые могут быть относиться к деятельности детского сада, планируются в течение года. Формы проверок бывают тоже разные. Это и документарные, это и выездные, и тематические, то есть различные. Все зависит от того, какая тема и какой охват нам необходимо обеспечить. У нас есть еще, помимо этого, ежегодные мониторинги, связанные, ну, такие как, например, приемка. Это форма мониторинговая, скажем так, она обязательно идет. Такие как приемка в детские сады. То есть мы обязательно раз в году проходим все сады, смотрим комплекс вопросов, но обязательно всегда стоит вопрос санитарного надзора, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, соблюдение противопожарных требований, безопасности требований и, конечно, питания. Вот. Ну и различные мониторинги связаны с качеством образования.
Хорошо, ну мы сейчас услышали о том, сколько проверок проходит дошкольное образование, но тем не менее, все равно результат, что дети заболели. Ну, у нас, кстати, еще есть один комментарий про состояние труб в детском саду. Как раз эта тема, если так была поднята, мы решили дозвониться до заведующей детским садом номер 132 Елены Хурмеевой, и она тоже рассказала о том вообще, что у них с трубами происходит.
Вроде бы все хорошо, у нас все трубы нормальные работают, отопление сделали, вода тоже вроде нормально, так что у нас все хорошо. Так, отопление мы меняли в 14, 15 и 16 году. Это отопление, да? Там были очень ржавые, нехорошие отопления. А водопровод, вот я пришла в 2008 году, и в 2009 году я поменяла трубы ржавые на пластиковые, потому что у меня нет горячей воды, у меня есть только холодная вода. А горячая вода у меня поступает в каждой группе на свой водонагреватель. Просто детский сад у меня 65-го года, и раньше, когда его строили в 65-м году, горячая вода не подразумевалась. А сейчас у меня в каждой группе по два водонагревателя, один для мытья посуды, один для мытья ручек для детей.
Хорошо, ну и по итогу сейчас детский сад работает, дети выздоровели?
Да, да, дети все ходят в группу, все работает.
Хорошо, спасибо большое. Мария Хафизова рассказала о том, что происходило с детским садом номер 287. Ну, а мы буквально через несколько минут поговорим про ограждение на улице Клубной. Так что оставайтесь с нами и вы узнаете самые последние новости в Ижевске. Еще раз добрый день. И вот к нам присоединился Юрий Абашев, который расскажет, что происходит сейчас на улице Клубной и вообще всю ситуацию с ограждениями, которые установили на месте бывшего пешеходного перехода. Привет, Юр.
Да, привет. ситуация для Ижевска уже не такая уж и необычная, потому что ликвидация пешеходных переходов.
Нет, это понятно, что убирают, но с такими последствиями, мне кажется, первый раз столкнулись. Ну,
однажды это должно было произойти. Люди везде, где убирали переходы, особенно вот в таких местах, где, как вот на остановке Силтинская, то, что там остановка общественного транспорта, там всегда перебегали люди.
Ну, мы, кстати, напомним, что сейчас действительно убирают, и Вениамин Павлович Вичужанин, который к нам постоянно приходит, рассказывает о том, что по ГОСТам, как сказать, расстояние должно быть, да, да, должно быть 300 метров, по-моему, да?
Я вот залез в эти ГОСТы, убедился, действительно, там расстояние между ними не должно быть меньше 200-300 метров, но в тех же ГОСТах также прописано то, что выбор пешеходного перехода должен быть мотивирован тем, что как много людей ходит.
Ну, то есть удобно, в принципе, было, да, да.
И почему-то наши власти не обращают внимания. Ну да, ходят люди вот здесь. Реально, мы вот с Дилей, фотограф у нас сейчас ушла, провели эксперимент, мы прошли там, чтобы обойти этот переход, нужно 4 минуты 12 секунд, при том, что мы молодые и быстро-быстро прошли, ну, достаточно.
Слушай, ну да, непонятно, почему убрали. Ну, в смысле, непонятно, почему не ориентируется на то, чтобы это было удобно.
Да,
ну, как всегда.
Мы задались вопросом вчера в редакции, у меня вот вышел вчера текст на сайте Жилайф, на Комсомолке. И главный вопрос был, почему сначала убирают зебру, а потом ставят ограждение. Ну, то есть, это же бред. Ну, поставьте вы, допустим, сначала ограждение, предупредите людей, что, мол, вот здесь будет переход. Потому что даже не висело никаких объявлений. Мы видели, объявление висело небольшое на А4, там ручкой выведено. И то это сделали после того, как там сбили девушку.
Да. Ну, этого... Давай еще раз объясним, просто был пешеходный переход, все люди как обычно, да, ходили, да. А потом решили этот убрать пешеход, убрали, никого знаки, не предупредили, знаки убрали, и люди, естественно,
Стерли зебру, люди по привычке пошли, потому что они не смотрят на знаки, и на зебру тоже не смотрят.
И в итоге там произошло ДТП.
Девушку сбили, госпитализировали. Угу. И при нас, вот мы когда там были, было несколько моментов, когда люди реально идут, машина очень быстро едет, кое-как успевает затормозить, сигналит, люди ругаются. К чему это все, я понять не могу.
Хорошо, ну что администрация-то говорит?
Ну, администрации нам, те, кто отвечают за регулировку, ответить не смогли, мы направили им официальный запрос, но в службе благоустройства, которая непосредственно своими там ручками убирает вот это все, нам рассказали то, что ну вот такой вот регламент, наша задача убрать знаки, убрать зебру, и все.
У нас еще есть синхрон также главного инженера службы благоустройства города Фирдауса Харисова. Харисова, да, давайте послушаем.
Знаете, тут вопрос об ограждении даже не стоит. Демаркируется, значит, демаркируется разметка, убирается дорожный знак. Человек, который идет, скажем, по дороге, по тротуару, он должен обращать в любом случае, во-первых, на разметку, по которой он должен идти, да? Угу. Если мы ее видим, что никто, человек ее не наблюдает, он вообще должен поднять голову и посмотреть, где тут знак? Угу. В любом случае, разметка ведь для этого и наносится. Определенные правила дорожного движения, которые мы должны соблюдать как автомобилисты, так же как пешеходы. То есть разметка наносится для пешеходов.
Заметил. Это понятно, что люди, которые должны идти и смотреть, быть внимательными, но мы знаем о том, что не всегда это происходит, и люди на автомате просто передвигаются.
Дорожные знаки, они не только же для водителей, особенно знаки пешеходного перехода. Пешеходы также должны обращать внимание на все, на те же ограничения скорости, потому чтобы знать, что происходит на дороге. Мы, конечно, живем уже среди вот такого автомобильного царства и уже не замечаем, идем, привыкли ходить, все равно идем. Вот я всегда смотрю на дорожные знаки, потому что, как ты знаешь, то, что вот есть зона пешеходного перехода. Если тебя собьют вне ее, неважно, метр, 50 метров ты от нее, ты виноват, ты перешел дорогу в неположенном месте, и ты подставил водителя.
Слушай, ну ты осознанно, я тебе хочу сказать.
Если ты заступил на зону пешеходного перехода, это твое право здесь пройти. Тебя должны пропустить, но ты должен убедиться. Все равно, вы же не выбегаете на улицу, не обернувшись направо-налево, как нас еще в садике учили.
Ну это понятно, но другая теперь история. Поставили ограждение.
Ограждение поставили. У нас коллега живет в этом районе, скидывала фотографии. К сожалению, люди все равно продолжают перебегать, их ограждения не останавливают.
Подожди, ограждения не помогают, что ли, защитить теперь проезжую часть?
Знаешь, когда
перелазят,
перед тобой стоит не сплошная стена, а просто дверь, ты же не будешь в дверь, ты обойдешь эту небольшую дверь. Там, видишь, на маленьком расстоянии расположили. Вот по тем же ГОСТам, пешеходные ограждения должны располагаться от зоны, где можно переходить, до зоны, где тоже можно переходить. То есть никаких вот выходов на проезжую часть быть не должно. А там поставили метров, по-моему, 30, может быть, 20. И то есть это спокойно можно легко обойти и сократить себе время.
Ну и что там, наверное, должны сейчас находиться ГИБДД, и очень удачно...
Это уже, да, вопрос надо задать в ГИБДД, нам там, к сожалению, ответить пока не могут. Но будем пытаться, потому что сколько должно погибнуть там человек, пострадать, чтобы сделали по уму?
Угу. Ну, хочется тогда обратиться к нашим слушателям. Друзья, если вы проживаете, ну или просто там, может быть, находитесь в этом районе, но имейте в виду, что сейчас на улице Клубной, точный адрес скажи.
Клубная, дом 44, да. По-моему, 44. Да, остановка Силтинская, все знают ее.
Остановка Силтинская, там нет сейчас пешеходного перехода, поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, потому что...
Перейти вас... там можно только там, где остались перекрестки и светофоры.
Угу. Хорошо, ну по поводу ограждений еще обсуждаемый вопрос, обсуждаемая тема, это ограждения, которые поставили на пересечении, да, Кирова-Пушкинская. Непонятная, история. Кстати, история, да, с чем это связано вообще, что там решили поставить?
Сначала поднялся такой хайп в Фейсбуке, один пользователь выложил пост о том, что вот установили ограждение, через 3 дня они заржавели. И они до сих пор стоят ржавые. Я, к сожалению, так и не понял, их поставили уже ржавыми, либо они заржавели через 3 дня.
Мне кажется, они ржавые были. Вот при мне нет, просто устанавливали, что... я проезжал как раз мимо и видел. Такое еще не было, что они уже были не в кондиции в какой-то.
И самое интересное, что это центр, стоят ржавые ограждения, уезжаешь куда-нибудь на Бумаш, точно такие же ограждения, хорошо покрашенные, новенькие, приятно смотреть. Но в центре почему-то произошла такая ситуация. В администрации нам сказали, что такого быть не может. Они принимают работы только покрашенных ограждений.
То есть, как бы, не может быть, что не верь глазам своим, что ли?
Да, ну, может быть, у нас с глазами, да, действительно.
Или как бы у нас, или у администрации.
Может быть, конечно, подрядчик установил, и ограждения еще не приняли. Может, специалисты администрации еще сами не в курсе. Но надеюсь, что в ближайшее время... выйдут, посмотрят, убедятся, что они
ржавые.
Но
с администрацией как бы вот связывались, они сказали о том, что якобы приняли, и они покрашены, да?
Насчет приняли не сказали, что такого быть не может. Ну, это наша администрация, мы ее любим и надеемся, что наше ограждение покрасит. Тут, конечно, не внешний вид главное, но...
Слушай, ну и внешний вид тоже. Это центр города. Это просто показатель того, как вообще что происходит в городе. Любой человек, который приезжает, например, из другого региона, ну сразу это первое, что бросается в глаза. Ну, это, конечно, безобразие, мое личное мнение. Mm-hmm. Хорошо. Мы еще хотели немножко все-таки посвятить тему бензину, так как ты тоже этой темой занимаешься. Сейчас что происходит, какие прогнозы?
Все пока относительно спокойно. Рост цен остановился. Недавно, вот вчера мы пофоткали наши заправки разные. Везде цены, конечно, отличаются немного, но в целом заметно то, что цены на бензин остановились. Сейчас все дело, да, за правительством. Смогут ли они урегулировать политику ценовую, потому что маленькие компании там завышают, кто-то там обвиняет Роснефть в монополизации. Ну, очень много такая вот прямо война начинается между водителями, между компаниями, которые перерабатывают бензин. Надеемся, что ситуация улучшится наконец-то. И если уж не подешевее, то хотя бы рост цен остановится, потому что, ну, куда? Дальше только 100 рублей за литр.
Ну, в принципе, предсказывали о том, что такое может произойти.
Обещают, что не дойдет. Сейчас вот глава Роснефти Игорь Сечин, он прокомментировал, из-за чего, по его мнению, растет цена на бензин. Это рост цен на нефть, девальвация рубля, вот все вот эти вот экономические вещи. В прошлом материале, который я делал, там рассказали, что цены на бензин только на 20-30%, если я не ошибаюсь, состоят из цен на нефть. Угу. В основном это его перевести, это переработать, потом обратно увезти, все это содержать. То есть тут копейка, там копейка, и вот получается, растет.
Хорошо, а есть данные вот по сравнению с другими городами Приволжского округа, хотя бы вот нашими соседями, как у нас цены отличаются?
Нет, в среднем везде цены на бензин одинаковые. То есть прямо такого, что где-то там в Татарстане 60 или 20 рублей, а у нас, вот сейчас я смотрю, в среднем 41 рубль 95 копеек за 92-й бензин, за 95-й 44, 38.
Ну что, правительство заботится о нас, мы все перейдем на пешие, ну, пешие прогулки.
Хочу сказать то,
здоровье
что...
улучшится, жить будем дольше.
Да, хочу сказать то, что материал я новый сейчас готовлю, поэтому не совсем такие вот точные у меня сведения, но Росстат объявил то, что Удмуртстат объявил то, что рост цен остановился. Будем сейчас на практике смотреть, делать такой же материал сравнение цен по статистике, по официальной и по нашей.
Угу. Вот. Хорошо, Юрий Абашев был вместе с нами, друзья, но мы еще ждем одного журналиста, Евгений Зайнулин, который тоже расскажет о том, что волнует наших горожан. Это сессия городской думы. Какие важные вопросы, вы понимаете, что сейчас, конечно, это кто будет мэром, это наверняка обсуждается. Вот у нас в студии появился Евгений Зайнулин, такой в рабочем состоянии, уставший как будто бы. Жень, много работы было.
Да, да, да.
Да, много работы, ну и, конечно, об итогах сессии городской думы, на которой как раз и работа у нас также, Евгений, да. Ты, я надеюсь, все нам расскажешь.
Привет. Да, сессия состоялась вчера, там было принято несколько важных решений, сделано несколько важных заявлений. Во-первых, депутаты обсудили ситуацию с ДРЭУ, я напомню, на этой неделе стало известно, что предприятие, которое, напомню, является муниципальным, приостановило уборку улиц, и в результате произошел такой конфликт, все это вышло в публичную плоскость. Депутаты попытались узнать у властей города, у исполняющего обязанности главы города Тимофеева и начальника управления благоустройства и транспорта Богданова, почему так произошло. Присылались и предупреждения со стороны предприятия. Как выяснилось, такое заявление, предупреждение было, но каких-либо совещаний по этому поводу не проводилось. Кроме того, стало известно, что все-таки ситуация с задолженностью перед предприятием, она улучшается гораздо лучше, чем, например, было в прошлом году. И в целом власти города назвали поведение руководства предприятия вопиющим и обещали, что дадут определенную оценку его действиям.
Ну, жители-то дали оценку, потому что как быстро у нас все урны наполнились, и это было очень заметно, конечно.
Ну да, ну да. То есть депутаты заявили, что это некрасиво и неправильно, некорректно, когда руководство муниципального предприятия, цитата, выкручивает руки администрации города и тем самым создавая такой скандал и показывая, что
Ну, что мы зависимы, в принципе, да. И поэтому так будут манипулировать. Ну, это манипуляции, да. И да. Что в итоге договорились, к чему пришли?
Вот главное, что будет дана определенная оценка, мы за этим следим.
Ну, сейчас ведь все в порядке, убирают.
Да, да, сейчас ситуация полностью урегулирована, то есть уборка улиц ведется, работа выполняется. Uh-huh. То есть более сейчас все это будет решаться в кабинетах, в кулуарах, что будет дальше. Еще одна важная новость, это конкурсная комиссия по выборам кандидатов в главу Ижевска. На главу Ижевска состоится 10 августа. То есть депутаты поддержали. Я напомню, первое заседание комиссии должно было состояться в начале июня, если мне не изменяет память, 8
числа. В начале 8 июня, да, должны были уже, в общем-то, говорить.
В дню города должен был, да, появиться градоначальник, но, тем не менее, этого не произошло. То есть конкурсная комиссия выберет двух кандидатов, которых представят на суд депутатам на сессию Гордумы.
Ну, сейчас. А кто выберет, прости, еще раз? Кто
то есть
представит?
Конкурсная комиссия, она формируется, и, там, насколько я помню, 12 человек. Половина – это представители от главы Удмуртии и половина от городской думы. То есть они будут анализировать предложения, программы кандидатов. Всего кандидатов 13, и из этого числа выберут двух человек. Ну, эксперты, журналисты пишут, что основными кандидатами являются все-таки это председатель Гордумы Олег Гарин и предприниматель, бизнесмен и с недавних пор еще внештатный советник главы Удмуртии Константин Сунцов. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет.
Слушай, ну, мне интересно просто, какой-то комментарий брали у Константина Сунцова?
Ну, вы могли видеть материалы на сайте Ижлайф, на сайте «Комсомольской правды», его интервью, его предложение о том, что он хочет изменить. Я сейчас цитировать не буду, потому что я думаю, что это, чтобы дать более комплексный такой ответ, нужно больше времени. Ну, вообще, в целом у нас кандидаты есть не только из Ижевска, есть еще из Глазова, есть еще из других регионов, например, Татарстана. Ну, в общем, я думаю, что они все-таки будут такими статистами на этом конкурсе. И думаю, основная борьба развернется между двумя этими кандидатами.
И еще такой вопрос. Просто многие говорят о том, что сейчас очень такая пора для мэра, например, да, города, потому что нужно решать вопросы подготовки и к сезону, и к школе, и садике. И сейчас то, что мы все оказались без мэра, это очень сильно отразится.
Ну да, я думаю, конечно, без власти такое определенно оно сказывается на работу администрации. Можем хотя бы видеть эту вот ситуацию с Дрео, о которой мы говорили. Я думаю, что будь у нас избранный глава, который давным-давно работает, я думаю, что такой ситуации не было бы. Я думаю, что в других отраслях вот это вот отсутствие мэра, оно как-то сказывается. Просто мы пока еще не знаем об этом. Также еще одна новость, которая, наверное, будет интересна представителям все-таки средств массовой информации. Как известно, у администрации города была своя газета, называлась она «Столица Ижевск». Обходилась она, как сообщают в администрации города, в 7,5 миллионов рублей в год. Ну, так вот, сейчас планируется эту газету закрыть, потому что денег у города нет. Об этом было сказано. Сейчас будет определенное обсуждение. Вот как раз на прошлой сессии были приняты определенные изменения в бюджет, чтобы деньги на содержание этой газеты дать. Но дальнейшая судьба этого издания пока под вопросом. Так, еще, наверное, также вот можно вспомнить ситуацию с домом архитектора на улице Советская. Тогда, я напомню, был небольшой скандал-конфликт между администрацией города и общественной организацией «Союз архитекторов», который арендует это помещение. В общем, как выяснилось, у организации есть долги по аренде, и в результате администрация города планировала расторгнуть договор аренды и, ну, грубо говоря, выселить эту организацию из помещения. Тогда состоялись определенные переговоры между руководством города, тогда еще Юрием Тюриным, и руководителем общественной организации «Союз архитекторов». И тогда они договорились, что долги будут выплачены, а здание не будут продавать, потому что оно было включено в прогнозный план приватизации. Ну, так вот, вчера на сессии здание дома архитектора было исключено из прогнозного плана приватизации.
И что это значит?
Ну, значит, что он продолжит свою деятельность. Там продолжит,
то есть, конфликт он уже
урегулировали,
да.
Да, еще одна новость. Я напомню, что у нас в Ижевске ведется строительство 50-метрового бассейна.
Ну, по-моему, еще не велось. Или уже начали там что-то делать.
Здание недостроено.
Нет, оно недостроено, оно уже давно стоит просто, да. Ну, как бы стоит.
Я напомню ситуацию. Финансировал работы «Газпром». Но деньги, ну, финансирование приостановил в связи с большими долгами по газу у потребителей Удмуртии. И власти региона нашли инвестора, это Академия Попова. И сейчас планируется, что вот этот вот участок, вот этот вот недострой, они будут вовлечены в оборот, то есть строительство продолжится на условиях государственно-частного партнерства. Но земельный участок, который находится под этим недостроем, он находился в муниципальной собственности. И вчера в повестке был вопрос о безвозмездной передаче этого земельного участка с уровня города на уровень республики, чтобы, так сказать, потому что недострой и земельный участок должны быть объединены. Угу. Ну, в общем, этот вопрос вызвал большие прения.
А в чем, почему прения тогда?
Во-первых, тогда этот вопрос представили депутатам представители корпорации развития Удмуртии, депутаты сказали, что вопрос был подготовлен очень плохо, потому что депутаты не увидели какого-то финансово-экономического обоснования передач. То есть, ну, если, грубо говоря, депутатов просто попросили отдать землю.
Я думаю, да, что... ну, и просто, да, вот сейчас пытаюсь понять, чем чревато, например, что так, почему возникли вообще такие споры.
Ну, депутаты хотят понимать, для чего они делают. Просто там ведь люди тоже не простые, скажем так, сидят. Тоже бизнесмены, руководители крупных предприятий и так далее, которые, хотели бы, наверное, более детально разбираться в вопросах. Также прозвучали неожиданные заявления, что землю, может быть, лучше все-таки продать. Ну, то есть, грубо говоря, если эта земля будет продана, то вот этот вот проект 50-метрового бассейна, я не знаю, когда вот это будет реализован. Но, тем не менее, скажем так, благоразумие, депутаты проявили благоразумие и все-таки приняли решение о безвозмездной передаче. Но, тем не менее, такой мини-скандал на Гордоме был. Ну, это вот такие вот основные моменты, вопросы, которые были вчера приняты на сессии.
Да, ну, но все-таки хочется еще немножко коснуться мэрской темы нашей, да, потому что у нас еще есть время. Вообще, вот что еще, какие комментарии есть по поводу выборов, которые, ну, вернее, выборов конкурса, который будет...
Ну, в целом, есть комментарии, что вот этот вот перенос и продление сроков выбора мэра, они связаны с тем, чтобы кандидатам дать более детально, более глубоко проработать свои программы. И, соответственно, даже есть предложение опубликовать их, чтобы, так сказать, люди ознакомились с теми предложениями, которые есть у кандидатов.
Слушай, но люди ознакомились, но ведь люди не принимают участие в этом конкурсе, они не решают, в принципе.
Нет, не решают, но я думаю, что...
Тогда, если решение принимается не... Как бы не люди принимают решение, тогда какой смысл все это публично?
Ну, я думаю, что публичность всегда лучше, чем не публичность. Я думаю, что все равно у... Даже если, несмотря на то, что люди не голосуют за этого кандидата, не имеют какого-либо влияния, они, в принципе, могут ведь и спросить. То есть, всегда есть прием. Глава города всегда ведет прием граждан. То есть, каждый человек может найти что-то близкое в своей программе. И каким-то образом...
Хорошо, но у тебя вот есть кандидат из числа тех, кто представляет свои программы? За кого бы ты сам проголосовал?
Я не знаю, я не могу ответить тебе на этот вопрос, потому что...
Вообще, если бы ты был мэром, вот если бы свою кандидатуру выставлял, ты бы какую в первую очередь решал задачу в Ижевске?
Я думаю, что, безусловно, это задачу, наверное, инфраструктуры, именно в плане жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, что, безусловно, сейчас меньше проблем, эта проблема не стоит остро, но, тем не менее, я думаю, что...
Инфраструктура в каком смысле?
Это строительство различных... Нет, мне сейчас сложно сказать, потому что ты меня обставил.
Нет, честно, каждый же все равно
думает... У меня на повестке это было бы жилищно-коммунальное хозяйство, потому что каждый человек живет в определенном доме и сталкиваются с этими проблемами. Если их будет меньше, я думаю, что качество жизни будет выше.
Хорошо, спасибо тебе большое, да, что рассказал. В общем-то, хороших выходных тебе, да, да. И хочу напомнить, что, как всегда, в понедельник мы встречаемся, у нас будет очень интересный гость, мы поговорим о том, как развивается у нас искусство в Удмуртии, да, с культурным развитием в городе Ижевске, поэтому, если вы немножко имеете к этому отношение, включайте нас, как всегда, в 13.05. Ну и хочется еще раз пожелать, что погода будет отличная, обещают жару, поэтому хорошо проведите выходные, ну и, как всегда, встречаемся на волне 107.6 FM. Меня зовут Марина Ролчева, всем пока, до свидания.